большое преимущество, что мы подходим к концу квартала. И сегодня довольно непростое название. Стремление к большему. Стремление к большему. Поэтому первый вопрос такой. У кого есть какие мысли? О чем этот урок должен быть? Ну, если у нас мыслей нету, то давайте пробовать их искать. Первое. Вы видели, что иногда есть люди к чему-то очень стремятся. А есть, говорят так, ну, как будет...
Фаталисты, короче, да. Как будет, так и будет.
Да. И люди... Как вы думаете, подобное в христианстве наблюдается или нет?
Да.
Ну вот я слышал такую мысль. Некоторые говорят, мне хотя бы как...
На пороге.
Да, мне хотя бы у порога дома быть. То есть люди... И считают, что, ну, будем говорить, чем они меньше будут для Бога делать, меньше стремиться, то это как бы даже некое смирение глубокое в их жизни. Поэтому, собратья, давайте начнем читать некоторые тексты. Значит, первое, мы хотим посмотреть, есть ли вот эта идея о стремлении. И, пожалуйста, Николаевна, Филиппийцам 3:12, Иванович, Филиппийцам 3:14, Павлович, Иакова 3:1, Иакова 3:1, и Филимону 1:12, Васильевич, то есть Василий Иванович.
Так, мне 3:12, да?
Василий? Да.
Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос.
Что вы можете сказать с этого текста о стремлении самого Павла?
Совершенствую в Иисусе, чтобы быть таким, как Иисус.
Да, значит, у него, будем говорить, стремление, он так понимает, должно быть такое, как было стремление у Христа по отношению к нему.
Да.
Замечательно. 14 текст, Иванович.
Стремлюсь к цели. Почести высшего звания Божия во Христе Иисусе.
Благодарю. То есть, понимаете, и вот всегда, когда есть вот это стремление, ну то как-то с такими людьми хочется жить. Если люди к чему-то стремятся, а если очень апатичны, то в какой-то степени и окружающие их имеют вот некоторые отрицательное влияние от этого испытывают. Давайте посмотрим еще Иакова 3:1. Кто читает?
Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению.
Да, значит, мы разбираем сейчас стремление к большему. И вы замечаете, теперь Павел говорит, когда ты стремишься, то еще должен помнить, что ты можешь оказать твое стремление, может оказать и положительное, и что? И отрицательное влияние. Пожалуйста, Василий Иванович, Филиппийцам 1:12. Наверное, Филиппийцам. Если я сказал Филимону, то, наверное, ошибся. Ну, в кого открыто, пожалуйста, читайте.
1.12.
Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествия.
То есть, понимаете, мы видели, что у Павла было личное стремление ко Христу, это личное его. А теперь он говорит о масштабах работы. И, между прочим, вы знаете, откуда он пишет вот эти слова?
Из Буцегарни.
Из тюрьмы, да. Он находится в заключении и рассказывает, что говорит, вот когда есть стремление, то тогда даже и обстоятельства способствуют тому, что говорит, вот как бы в кесаревом доме Евангелие пришло. И только благодаря моему за. Так, значит, дорогие друзья, мы заметили, что идея урока следующая. Стремление к чему? К большему, к большему. И оно имеет под собой основание. Теперь нам надо разобрать Коринфянам 10 главу. Коринфянам 10 главу. С 1 по 11 текст. Николай Иванович, пожалуйста, начни читать. 1 послание Коринфянам, 10 глава с 1 текста. С 1 текста.
Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в мои тела, в облаке и в море.
Благодарю. Можешь рассказать идею? Ну да, вот в этом отрывочке какая главная идея?
Образно облако, дух и вода. То есть здесь мы видим, как бы дух это облако над ними был. И вот Моисей их провел через море, как водное крещение. Я так.
Ну, давай, хорошо, я вижу сложность здесь. Значит, зачем, если кто-то дома проходил, он должен был подумать, почему вдруг Павел, говоря о стремлении к большему, вдруг включает в повествование кого?
Моисея.
Нет, еврейский народ. Еврейский народ включает в повествование еврейский народ и хочет показать, что на примере 11 стихов хочет показать.
Но вот не о многих из них поговорим.
Да, что, к сожалению, условия для всех были одинаковые, но воспользоваться этими условиями не все смогли. Теперь давайте так по памяти, без текстов. Что означает выражение «облако»? Где оно употребляется?
При освящении храма, мы помним, наполнило облако славы. Да.
Замечательно, здорово.
Идет на облаках небесных, на пришествии Христа.
Да, замечательно. Еще где? Когда даже ученики в облаке побывали?
Да, на горе.
На горе Преображения, здорово. Еще помните, с Откровения есть один момент такой, тоже очень интересный.
Грядет на облаках небесных, нет?
Говорит, что увидел с Сына Человеческого на облаке. Сына Человеческого на облаке. Значит, облако кого всегда символизировало или кого сопровождало? Ну, гарантия какая была. Да, значит, когда мы говорим об облаке, мы всегда понимаем, что это обязательно относится ко Христу. И чем облако было характерно для еврейского народа, дорогие друзья? Можете сказать или нет?
Защита от зноя.
Да, значит, дважды в сутки оно меняло свою функцию. И это было наглядно. Облако то тень давала, то давала свет. И это было доказательство того, что Бог, независимо от того, хорошо они поступают или плохо, но Бог с ними. Да, чтобы Бог всегда с ними присутствовал. Пожалуйста, Павлович, читай дальше.
И все крестились Моисея в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос.
Значит, Павлович, имел кто-нибудь какие-то, ну, привилегии или преимущества?
Все.
Да. Да, вы условия для всех абсолютно одинаковы, но пользоваться этими условиями люди пользовались в зависимости от того, дорогие друзья, какое слово с урока, заглавие урока надо взять. Да к чему ты стремился? Вы понимаете теперь, почему этот отрывок берется? Потому что он хочет наглядно продемонстрировать, что именно к чему стремился, там и оказался.
На то и наразился.
Спасибо. Читаем с вами с шестого текста, да?
С пятого.
Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы.
Минуточку. В чем, где вот тут идея стремления хорошо показана? Не-не-не-не, скажите слово, одно слово с текста.
Не.
Были похотливы.
Похотливы.
Стремились, там даже разом
написано. Похоть и результат. То есть, понимаете, стремление было направлено на что?
На похоть.
Замечательно. Этот... Василий Иванович.
Не будет так же тебя пошумить, как некоторые из них. А как раз написано, народ все ездит и любит. И стал играть.
Спасибо. Значит, а эта группа людей к чему стремилась?
К идолопоклонству.
Благодарю. Николай Иванович, слушаем вас дальше.
Восьмой.
Не станет благодетельствовать, как
блуда.
Блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И один день погибло им 23 тысячи.
Скажите, это не впечатляет ли вас? 23 тысячи верующих человек в один день. Пожалуйста, Павлович, до 11 текста включительно.
Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. не общите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков.
Павлович, зачем он привел этот пример теперь? Да, чтобы сделали вывод. Он как бы говорит, вот смотрите, евреи вышли, но стремления у них были разные. И грешили. Кто к чему стремился. Но результат был один. Те, кто стремились ко греху, вот все, да, все погибли. Мы должны теперь посмотреть еще одно, ну вот, непростое здесь. Нам разобрать надо, чтобы понять, зачем же нам надо именно стремиться и к чему теперь стремиться. Кто может сказать по теме урока, к чему мы должны были стремиться?
Не на зло, как здесь стремились на зло, а к лучшему.
К лучшему. Замечательно. А если мы начнем читать некоторые тексты, где нам предлагалось разобрать еще четвертую главу послания к евреям с 1 по 11 текст. Иванович, будь добр, начинай читать.
Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавший.
Иванович, там гибли из-за конкретных грехов. Скажи, а еще какая опасность? Стремление, понимаете? Стремление настолько.
Слабый.
Да.
Опоздали.
Да, что опоздали. Значит, ко всем грехам еще надо добавить вот эту страшную идею. Можно-то и не грешить, но если у тебя отсутствует что? Стремление. Как можно больше, как можно лучше, подражая Христу так, как Христос стремился спасти меня, то можешь оказаться опоздавшим. Пожалуйста, Николаевна, читайте дальше.
Ибо и нам оно возвещено, как и тело, но не принесло им пользы слова слышанного, не растворенное верою слышавшим.
Что?
Они просто не верили в то слово, которое им, к ним было обращено. Они думали свое, свои похоти, свои желания. У них было слово пренебрежение.
А могли бы вы мне объяснить, что значит вот это выражение «растворенное верою»? Или, может, у кого мысли есть?
Ну, я поверила, и я его восприняла как то, которое руководство жизни.
Когда в краску вливаешь растворитель,
да, она да.
Он объединяется с краской. Растворенная
да. Вера. Да. Значит, обязательно должна быть вот эта тесная.
Да, контакт.
Да, вот очень тесный контакт, когда оно смешивается. И слово, и что? И вера. И вот уже как Павлович приводит идею с размешиванием краски, вот точно так вот должно произойти это слияние. Не просто, что ты что-то слушаешь, но слушаешь так, чтобы оно растворилось в тебе верой. Пожалуйста, евреям...
Четвертая глава, Евреям 4. 4. И вы второй почитали, теперь читать третий.
С третьего читайте.
Третий читайте.
А поем по поему уверовали, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут по поему, хотя дела его были совершены еще в начале мира.
Благодарю. Да, давайте здесь остановимся. Николай Иванович будет читать дальше. А вопрос следующий. Там сказано... Или прочитайте еще раз. Значит, скажите, кто в покой может войти? Уверовавшие. Слышите? А вход... Те за неверие. А входит в покой кто? Уверовавшие. Замечательно. Поэтому, видите, покой напрямую связан с историей еврейского народа. И если мы теперь посмотрим на эту историю, то мы увидим, что верующих людей там
не было.
Практически не было.
Потому что погибли все, а те, которые думали о другом, там.
Да. То есть поколение, к которому обращался Моисей и которое вышло с Египта, оно практически оказалось потерянным поколением. Николай Иванович, будьте добры, дальше читайте.
Внимание, где сказано о седьмом дне, так и почил Бог день седьмой, во всех
дней. Давайте вы с Павловичем, потому что попробуете, это сложный вопрос. Вот о скольких покоях, вот мы уже здесь прочитали. Павлович, не скажешь? Пожалуйста.
Я говорю, о двух.
Можете назвать их?
Покой Божий, который он дал, вот, и покой тот, который евреи восприняли, не растворивший веру его.
Да. Да, значит, должен был быть покой у них, когда бы они вошли, что? В землю обетованную. Поэтому первый вид покоя, о котором мы говорим, это то, что евреи должны были войти в землю обетованную. Но сказано, они что, не вошли. Теперь приводится еще один вид покоя. Какой покой? А вот Бог творил наш мир, и поэтому...
Шесть дней сотворил, а седьмой покой.
Да, а седьмой был изумительным покоем. Между прочим, собратья, я здесь, наверное, чуть-чуть остановлюсь и выскажу несколько мыслей. Ну, а вы их покритикуете. Смотрите, грех был насколько сильным, что он только евреев, ну будем говорить, лишил покоя. Или в какой-то степени он повлиял даже на Бога, и внутри Бога тоже зародился какой-то конфликт.
Ну, в небе, что разгневался.
Хорошая мысль, хорошая мысль. Значит, грех настолько силен, что мог даже повлиять на Бога. Но а тексты вы помните такие? Мы любим из псалма говорить.
Во гневе моем.
Нет, Иванович. Помнишь выражение, где сказано, по-моему, 84-й псалом? По-моему, так. Не помню. Там выражение «правда», а дальше «и истина встретятся».
И мир, и мир облагодарится.
Да. Значит, оказывается, что между милостью и справедливостью Бог все время находился в конфликте.
Грех привел в конфликт.
То есть, понимаете, грех настолько сильный, что он даже Бога лишил в некоторой степени, что покоя, потому что с одной стороны милость требовала помиловать,
А справедливость
говорила, это несправедливо. И это все происходило, что внутри Бога. И так было до тех пор, пока Христос на кресте не решил эту проблему. Поэтому, собратья, давайте как-то понимать, что эта проблема настолько сильная, чтобы не осуждать их там за что-то. Но чтобы мы могли понимать, что истина, она настолько о грехе правдивая, что в покой может войти только человек, который к этому стремится так, как Бог стремился, чтобы меня спасти. Меньшей энергии, или как сказать, усилий, мы не можем рассчитывать, что мы должны применять меньше. Так, где мы там остановились в евреям? Пожалуйста, Павел, читай.
И еще здесь не войдут в покой мой. И так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда вы слышите глас его, не ожесточите сердец ваших.
Кого приводит в пример теперь Павел еще раз? Да, поколение, которые уже вошли в землю обетованную в дни Давида. Итак, собратья, вы понимаете, какая ситуация, что с момента грехопадения в покое нуждались абсолютно все, даже Бог. И вот Бог стремится к покою и пробует людей, что ввести в покой. Часть людей на это откликается, а другие, собратья, скажу так, как оно есть, а другие даже не только не стремятся к этому, а у них есть даже некоторая такая потребность, чтобы время от времени, было некоторое напряжение. И тогда, когда это напряжение есть, им бы хорошо.
Да, жизнь без драйва не жизнь.
Да. Значит, давайте еще одну потрясающую мысль увидим. Иоанна, 17 глава, не могу, там с 20 текста. Иваныч, пожалуйста, посмотри, или Павлович. Да, Евангелие от Иоанна, 17 глава. Текст начинается: «Отче, хочу». Да. Да.
25-й, «Отче правильный, о нем». Который
хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира.
24.
Павлович, как ты понимаешь вот этот текст в отношении покоя?
Но Христос шел в покой и хотел, чтобы и те, которые с ним были в покое.
Да, но смотри, он молится, и смотри, как говорит: «Отче, я что, хочу?» И сколько лет он уже хочет этого?
На тот момент уже сколько, 4.
Да, а с момента произнесения этой молитвы?
Он знал, что это очень тяжело, успокоилось.
Спасибо за эту замечательную мысль. Вы понимаете, что приобрести внутренний покой не так легко. И даже оставаясь на один с отцом, он высказывает эту мысль, что отче, которых ты дал, я хочу, но это еще не осуществилось. Да. Так что, собратья, подходя к концу, я хотел бы, чтобы вы, ну как сказать, ну может быть, тоже после этого урока переоценили, что, да, пересмотрели, к чему вы стремитесь, раз. Во-вторых, может быть, надо принять решение, как Павел говорит, вот стремлюсь так, не достигну ли я Христа, как Он меня. Да. Ну и может быть, давайте мы дочитаем до конца, Иванович. Мы с вами в Евреям в 4 главе. Не помню, в каком тексте остановились.
Ну, 11. Итак, постараемся войти в покой Он, чтобы кто по тому же примеру не упал, не покорился.
Да. Ну, громче прочитайте только.
Ну, это еще мы сюда не дошли.
А мы еще и 8-го не
читали. Ну, с 8-го начинайте.
Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство.
Минутку. Давайте еще подчеркнем, какой есть покой. Не-не, перед этим. Был покой, который должен был доставить кто? Иисус Навин. Поэтому, собратья, смотрите, как получается. Иисус Навин тоже не доставил покоя. В дни Давида, ну, были все условия, казалось, что вся страна может быть в покое. И тоже не вошли. И теперь Павел говорит, ну, как бы, ну, вот он как бы нам говорит, слушайте, ну, посмотрите, кому предоставлялась возможность, и все ее упускали. Поэтому, пожалуйста, уже хоть что.
Хоть вы,
слышите? Ну, уже они как там, ладно, ну, хоть вы уже что сделаете? Читайте дальше.
Итак. Постараемся войти в покой Он.
Минуточку, какая здесь мысль о стремлении? Какое?
Постараемся.
Да, слышите? То есть, вот заглавие исключительное. Это вот надо стремиться, собратья. Разные слова, но мысль одна. Читайте дальше.
И по тому же примеру, не упал, чтобы кто по тому же примеру не упал в непокорность. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча военного острова. Оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов и судит помышления и намерения сердечных.
Благодарю. Собратья, вот на этой ноте мы, наверное, и окончим с вами.
Еще 10 стих.
Ну, пожалуйста, давай 10, а потом закончим.
Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих.
Выход, ну, покой Божий настолько глубокий, что не может быть так, чтобы ты вошел в покой Божий, и еще что-то тебя там тревожило. И это хорошо чувствуется. Ну, не знаю, слышали вы или, может быть, сами переживали такое, когда вы просто говорите людям, не хочу ничего, дайте мне что?
Покой.
Дайте мне покой.
Оставьте меня в покое.
Да, оставьте меня в покое. Или вы чувствуете, что вам уже и люди надоели, все надоели, и вам надо хоть какое-то время вот остаться, чтобы покой вернулся в ваше сердце.
Один на один с Богом.
Да. Значит, собратья, это потрясающий урок, вы видите? Он как бы настраивает нас на то, что мы все-таки должны прилагать усилия и понимать, что покой даром дается. Бог все это делает, но с нашей стороны должно быть старание, стремление. И сказано, всегда надо стремиться к чему? К большему, к лучшему. Да. Пусть Бог благословит нас, а ему слава за все.